Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Год выборов», совместный проект «Фонтанки офис» и журнала «Город 812». В студии главный редактор журнала Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин, и наш сегодняшний гость – публицист с политтехнологическим прошлым, я правильно сказал?
Да.
Алексей Шустов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Германович хотел что-то спросить.
Да, я хотел спросить такие вещи вот, общие, да. Вот сейчас будут выборы, да, там будет 25 округов в ЗАГС мажоритарных, да, есть 8 округов госдумовских тоже мажоритарных, там будет много кандидатов, вот я, мне кажется. Вот на каждого, как мне представлялось раньше, должны работать свои политтехнологи. Да. Что у нас в городе есть там 200 политтехнологов, которые могут вести какие-то команды? Как это происходит вот в жизни-то?
Ну, действительно, вот Антон правильно сказал, что я с политтехнологическим прошлым. Сейчас я выборами не занимаюсь непосредственно как политтехнолог. И, наверное, поэтому могу тут с вами сидеть, о чем-то рассуждать. Потому что те, кто занимаются, они уже занимаются. Причем... прежде всего, занимаются в других регионах. Много очень наших питерских специалистов ездят по стране и там организуют избирательные кампании для кандидатов. Но везде, в общем, по слухам, везде есть свои особенности такие, причем схожие. Особенности этих выборов, которые состоят в том, что денег нет. Слышали, да? Денег нет.
Это мы слышим постоянно.
И,
да,
и всего хорошего, в общем, тоже. Но вроде как ждут, что они появятся. Это связано отчасти с праймерис «Единой России», потому что, насколько я понимаю, все-таки большую часть работы на рынок предоставляют все-таки кандидаты от «Единой России», либо связанные с властью. Что же касается количества самих политтехнологов на рынке, то вот судя по тому, что они пока что сидят без денег, без работы, все-таки их достаточно много, чтобы кандидаты могли себе позволить вот так себя вести. Потому что если бы их совсем не хватало, то, может быть, они бы убегали от одного кандидата
к другому. Как бывает? Вот один политтехнолог ведет одного кандидата? Или он может набрать 10?
По-разному бывает, да. Бывает так, что технолог ведет команду, особенно если это какие-то выборы либо муниципальные, либо как сейчас будут выборы законодательного собрания Санкт-Петербурга. В принципе, возможно взять несколько кандидатов от одной партии или из одной команды, там, кандидатов некого общественного движения, допустим, и вести их вместе, там, на неких единых принципах, с едиными особенностями, там, единым фирменным стилем этой избирательной кампании, именно этой группы кандидатов и так далее. На чем можно, конечно же, экономить. В принципе, это нормально, это приемлемо. Есть кампания, естественно, которые ведет один технолог ведет одного кандидата. Есть ситуации, когда один технолог вообще ездит по разным регионам и как бы ведет избирательные кампании в разных местах, но я к этому отношусь с большим подозрением, потому что с большим сомнением, потому что вот все-таки с моей точки зрения, то, как я в свое время, когда работал, занимался кампанией, если ты ведешь кампанию под ключ, там, ну вот полностью ведешь ее, ты должен в ней жить, и ты, в общем, не отвлекаешься, потому что все твое время с момента, когда ты проснулся, до момента, когда ты упал и забылся, каждый день оно посвящено тому, чтобы работать над данной избирательной кампанией. Хотя, конечно же, изменения происходят. Еще есть такая вот особенность, раз уж мы такой обзор такой делаем, как бы того, как работают технологи. Конечно же, есть работа политтехнологов с партиями, и это тоже свои особенности, когда технолог работает в штабе, либо региональном штабе партии, либо штабе, который независимо от региональной партийной организации создается.
Там, наверное, вертикаль такая, из Москвы спускают какие-то установки или людей. Да,
вот понимаете, вот, установки и вертикаль существуют зачастую отдельно и параллельно с тем, что делают технологи. Потому что в каких-то случаях это действительно иерархически организованная система, и в каких-то регионах, как приказали из Москвы, так они все и выстроили. У них там нанят технолог, как положено, который там нечто организует. И иногда такое бывает даже эффективно. В других регионах выполняются только формальные требования, пришедшие сверху, а на самом деле они выстраивают какой-то другой штаб. Особенно в том случае, если, допустим, на региональном уровне компанию финансирует некая коммерческая структура, руководитель или лидеры, которые заинтересованы в том, чтобы депутаты избрались, и они в таком случае зачастую, давая свои деньги, естественно, выстраивают свою структуру, могут привести своих технологов, и, допустим, может в региональном отделении партии сидеть формально назначенный и утвержденный в Москве технолог, а на самом деле компанию ведет другой технолог, который сидит в настоящем штабе.
То есть все бывает... в этом случае говорит, ну и бог с ним, делайте как хотите.
Тоже как, бывает по-разному, то есть бывает, начинает борьба. То есть разнообразия в этом во всем очень много. И я еще не сказал сейчас о том, что вообще понятие технолог, оно, вот я его сейчас использовал многократно, а оно в себя вмещает кучу разных квалификаций, специализаций. Есть технологи, которые ведут компанию в целом, вот действительно держат всю ситуацию под контролем, и под контролем этого человека находится действительно вся деятельность в рамках избирательной кампании, от юридических каких-то моментов до разработки там, и съемок ролика для размещения на телевидении, допустим. А есть технологи, которые, допустим, работают только как консультанты, решения принимают какие-то другие люди. Есть отдельная, большая и такая вот пользующаяся постоянным вниманием среди коллег категория, как юристы избирательных кампаний. И там тоже свои особенности. Юристы, в общем, это такая в последние уже много лет очень значимая фигура, потому что они могут решать многое на избирательной кампании. Есть полевики, то есть люди, которые в состоянии выстроить работу там сотен полевых работников. У этих полевиков есть свои соратники, которые могут быть и бригадирами, и там, заместителями руководителя штаба, и они не берутся за что-то другое. Есть креативщики и так далее. То есть,
хорошо,
на самом деле, рынок очень большой, развитый и разнообразный.
А мне кажется, что вот все то, что вы говорите, что это вот какое-то такое вот совсем далекое прошлое, а на самом деле вот на практике это есть там, в 10% случаев, а в 90% случаев есть кандидат. У него есть бабушка, которая в течение 5 лет депутатского срока, значит, посла пенсионеров, блокадников, ветеранов, передавала деньги депутатской поправки в школы, в детские сады. И вот эта бабушка сейчас просто вот обзванивает всех вот этих вот подконтрольной группы избирателей, и вот они, она приведет их на участки, и, собственно, вот и все. И вот, вот эта вся кампания вот в этом и состоит.
Антон, совершенно верно, но Сергей задал вопрос про политтехнологов. Эта бабушка, которая общается с другими бабушками, она не политтехнолог. Она элемент, вот она такой винтик, который работает в выстроенной, как правило, действующим депутатом системе. И в этом случае депутат, либо там его какой-нибудь помощник, который всем этим занимается постоянно, он и является технологом данного, вот как у наших американских партнеров принято использовать слово incumbent, то есть тот, кто занимает в данный момент должность. То есть действующий депутат, который вот incumbent, то есть занимающий должность, он выстраивает работу, как правило, так, если он с этим совсем справляется, то действительно он в нынешней системе, и если он обеспечил себе такую поддержку внутреннюю аппаратную, то, что его кандидатура согласована, у него достаточно высокие шансы действительно переизбраться. И я не возьму сейчас оценить 10%, 20% или 3% рынка, ну, или, так скажем, списка кандидатов, которые выйдут на выборы, окучивают политтехнологи вот по тем, в соответствии с тем, что я сейчас так более или менее подробно описал. Но это есть, и в общем, это сообщество еще и между собой достаточно так активно общается и обменивается впечатлениями в социальных сетях, в частности, и я вот за этим имею возможность наблюдать.
Чего говорят политтехнологи-то там?
Ну, говорят...
Закрытая группа.
Ну как, говорят, как раз вот это и говорят, что денег нет вообще... Кандидаты соображают, что к чему. Высказывается мнение о том, что ну, выборы, наверное, начнутся с там, какого-нибудь 28 августа на последние три неделечки, когда люди приедут, начнут приезжать там с дач, из отпусков и так далее. Другие говорят, да нет, вот как начнется официальная избирательная кампания, тогда все будет.
А третий... Я думаю, это говорят те, кто без работы сидит, да? Те, кто, наверное,
понимаете,
получил
вот
заказ.
Как, понимаете, он что... Я расскажу вам. Интересное такое как бы впечатление наблюдения. Осенью, вот осенью 2015 года, больше чем полгода назад, я помню свое общение с рядом вот политтехнологов, моих знакомых, бывших коллег, назову это так, которые говорили: все отлично, значит, уже договорились, я там, я сям, как бы мне успеть и справиться со всеми заказами, которые у меня есть. Разговоры, договоренности уже были вот прошлой осенью, и большая часть таких условных контрактов была подписана тогда у тех, кто постоянно работает. Но вот месяцы идут, а денег не появляется. Вот последнее, на что была надежда, что вот пройдут праймарис «Единой России», прежде всего, думские имеются в виду, и после этого, значит, кандидаты, с которыми, которые выиграют эти праймарис, они поймут, что все нормально, можно баллотироваться, и начнут тратить деньги на кампанию. Потому что, ну, все уже сейчас знают и понимают, что, в общем, кампанию надо вести не в пределах, не только в пределах того официального срока агитационной кампании, что есть, а чем дольше, тем лучше. Но так как нет уверенности в том, что тебя выдвинут, что ты будешь в списке, кандидаты сами, в общем, вот не начинают эту самую работу. Но вот как раз накануне праймериз этим самым оптимистам, которые говорили, вот сейчас пройдут, все будет хорошо, отвечали чуть более сдержанные оптимисты, которые говорили, что да, после праймериз ничего не будет, потому что результаты могут измениться на съездах партии, где утверждаются списки в ту же Думу. То есть...
Вот Неверов убеждал, что только губернаторов они включат в списки и больше... И больше не будут трогать списки.
Нет, это вот сейчас он уже утверждает, да, что после того, как, если не ошибаюсь, было заявление о том, что паровозов не будет, там, не знаю, сколько, месяц или два назад он заявлял. Теперь вроде как, если я
немножко
не ошибаюсь,
паровозов. Сказал,
ну вот чуть-чуть, да, тут губернатор. Понимаете, но они меняют показания каждые там две недели, поэтому тут опираться на то, что говорят официальные лица, я бы не стал, но смысл-то в том, что даже вот результаты праймерис могут не утвердить на съезде, потому что списки в Госдуму утверждают на съездах соответствующих партий, которые пройдут еще вот только там в ближайшие дни или в ближайшие пару недель. Если говорить про региональные парламенты, как вот у нас законодательное собрание Санкт-Петербурга, то там, конечно, тоже вот сейчас праймерис прошли, мы все так сидим и ждем, а где результаты?
Результатов-то нет,
да, результаты где? Вот мы с Антоном посмотрели тут сейчас как раз накануне эфира, непосредственно заглянули на сайт «Единой России», а нету там никаких списков.
Уже даже есть списка кандидатов? Раньше хоть из-за кандидатов было, а сейчас из списка кандидатов.
А зачем? Надо сохранять надо.
Нет, ничего интересного. Там три главы района.
Нет, там много всего интересного.
Вот, я говорил, надо скачать перед эфиром, чтобы мы могли сразу посмотреть, интересно или неинтересно.
Список победителей, я имею
в виду. А, победителях? Ну, знаете, я...
Скажите, что там интересного? Что там? Там действующие депутаты...
Ну, вот смотрите, например,
глава района, глава комитета по спорту, да, ну, в общем, такие совершенно очевидные единороссовские кандидаты, просто вот не...
Ну, понимаете, вот там, же, фигуры, там же идет внутренняя тоже достаточно серьезная борьба внутри партии за эти самые места. Идут просчеты, расчеты того, как кто изберется, кто не изберется. Кто-то, может быть, изберется в Думу и освободит свой выигранный.
Это Милонов, как я понимаю, да, имеется в виду?
Ну, например,
больше,
да.
Больше я никого там особо не вижу.
Может быть, да. Но вот опять же, надо посмотреть списки. Тут вот прошла информация о том, что, по-моему, Ирина Соколова, может быть, да, пойдет в Совет Федерации.
Ну, Костина почему-то отказывается.
Да.
Соколова непонятная история.
Вот, опять же, Соколова, она вроде как собиралась сейчас в ЗАГС. Ну, то есть там, если мы хотим заняться нашей такой местечковой политической аналитикой и играть вот на этой вот полянке, значит, вот с этими игрушечными, значит, фигурками, то нам нужно взять списки и подумать о том, кто там есть кто и почему... И
вот тут
идет?
На вашем месте сидел Владимир Большаков, да?
О, уже тех, сидел, кто...
да уже сидел. И он, значит, рассказывал очень внушающую надежду теорию про то, что, значит, в России не было выборов сколько-то лет, и вот наконец-то пришли мажоритарные выборы, да? Когда какое-то количество людей захотят идти на выборы, да? Не только от «Единой России», самостоятельно, самовыдвиженцами, от, я не знаю, других партий. И вот тут-то начнется реальная политическая борьба с применением политических технологий, да, в которых будет востребован и сам Большаков, и другие коллеги его. И вот мы увидим реальные выборы. Вот, исходя из ваших объяснений, я понимаю, что вы никаких реальных выборов не ожидаете. Да?
Ну, понимаете, ведь всякий человек, он слаб и пристрастен, и его точка зрения во многом определяется его собственной мотивацией и его ожиданиями. Владимир Юрьевич действительно продолжает оставаться представителем цеха политтехнологов. Он готов и хочет работать как политтехнолог. И как человек позитивно настроенный оптимист, он рассчитывает, что выборы будут. Я не собираюсь работать в качестве политтехнолога. Я, наверное, в связи с этим не вижу особых перспектив у этой специальности, потому что, вы же понимаете, если вернутся настоящие такие серьезные выборы, если Владимир Юрьевич получит какой-нибудь крупный заказ, будет нормально там работать и действительно проведет независимых кандидатов в законодательное собрание или в Государственную Думу, то я после этого буду сидеть у себя дома, смотреть на это, на все и грустить. Мне не хочется в это верить. Так что я думаю, что тут, ну, посмотрим.
Тем не менее, мне называют какое-то количество людей, которые пойдут, ну, которые хотят идти на выборы, да? Не от «Единой России», в основном от «Справедливой России», да? То есть я не очень понимаю, по спискам ли, по, ну, в смысле, по каких-то округах, ну, вот сколько-то людей, да? Бизнесмены есть, есть какие-то бывшие, я не знаю, силовики. То есть вот они реально хотят, да?
А что мешало им в прошлый раз пойти?
А не было мажоритарных округов, да?
Какая разница, если они все равно по партии пойдут?
Были точно так же партии, была привязка к территориям, в общем-то. То есть кандидатам...
Вы хотите
меня
убедить, да, что выборов не будет, и мы тут совершенно зря. Вот уже 20 минут мы обсуждаем какую-то ерунду.
Так нет, вот я именно с этим и пришел.
Надежду мне дал, да, что какая-то вот интрига возможна.
Да бросьте.
Не везде, да, в чем-то. Ну вот какой-нибудь бизнесмен, если он захочет стать депутатом, да?
Но он придет, если он умный бизнесмен, он придет в «Единую Россию», потратит сначала большую часть своих денег, потом половину своих денег, потом у него заберут все оставшиеся деньги, и он, может быть, станет депутатом.
Ну, может быть, безумный бизнесмен, который решит пойти самого движения.
Может.
Ну вот я могу рассказать реальную историю, с которой я недавно сталкивался. Человек считал, что ему выгоднее, идти самовыдвиженцем или идти от партии. Вот у него партия просила там какое-то количество миллионов рублей за то, чтобы попасть в список. И он думал, ну вот я занесу в партию эти деньги и пойду от партии. Или я потрачу эти деньги на сбор подписей, но по подписи меня, может быть, зарубят. А от партии меня точно не зарубят, потому что это парламентская партия.
Второе, кстати, тоже иллюзия.
Ну, нет, если он... Нет, его могут за деньги не выдвинуть, да, безусловно, да. Но вот если уже все-таки договорился, что выдвинут, то практичнее было потратить деньги на попадание в партийный список, чем на сбор подписей. Нет,
ну хорошо, даже если ваши вот партийные списки проданы и куплены, вот и... Ну, там внутри борьба-то возможна?
Внутри чего?
Вот идет какой-то Михаил Романов от «Единой России», там по какому-то
французскому. И Оксана Дмитриева по тому же округу.
По тому же округу, да. Еще кто-нибудь выдвинется. Там,
так.
Тут-то хоть какая-то борьба. Настоящая? Дайте мне
позитив. Ну, она такая, квази-настоящая. Ну, вообще, на самом деле, да. Вот, допустим, давайте рассмотрим этот округ. Ходят слухи, что вот там высоко... считается, что Оксана Дмитриева могла бы быть в Государственной Думе, и ничего в этом страшного нет. Ну и пусть она там будет. И так как партия, в ряды которой она недавно вступила...
Не вступила, рядом нахуй. Она тут сидела и тоже объясняла.
Хорошо, но вот то, как она резко, извините, пролетела вот с левого фланга, с левого через весь центр стремительно пролетела на правый фланг. Это было, конечно, совершенно потрясающий такой вираж. Так вот, партия эта, как считается, не наберет достаточного количества голосов для того, чтобы быть представленной в Думе. Но лично Оксана Генриховна в своем округе, в котором она уже избиралась неоднократно, может победить. Ну и вот там вот наверху, значит, как бы считается, что решили. Ну и пусть она победит в этом округе.
Хорошо.
Вот. И вот тогда появляется некто Романов, которому говорят «вперед!» И он будет по-серьезному рубиться с Оксаной Генриховной. Другое дело, что при его известности, там, не знаю, может быть, еще каких-то особенностях, ему будет тяжело. И вот там будет честная борьба, когда, значит, мощная... федерального уровня фигура Оксаны Генриховны Дмитриевой встретится с молодым, энергичным единороссом Романовым. И есть версия, что она, Оксана Генриховна, выиграет.
Уточню, да. Вот. Все-таки там, наверху, да, в небесной канцелярии, вот уже поставили галочку на том, кто должен победить? Или они говорят там... Ну, вы там поборитесь, а нам, в общем, все равно.
Есть мнение, да, что там уже решили, кто, по крайней мере, в одномандатных округах в Госдуму в Петербурге мог бы стать депутатом. Опять же, это не значит, что это гарантия. Потому что, допустим, если считается, что, ну, пусть Дмитриева выиграет вот в этом своем округе. И, ну, давайте, вот, «Единая Россия», Санкт-Петербург, там, и, в принципе, значит, вот, мы в рамках «Единой России» слишком сильного кандидата туда ставить не будем. Но если Оксана Генриховна сама... Да, и мы не будем предпринимать каких-то усилий для того, чтобы Дмитриеву снять. Что, в общем, тоже вполне можно обеспечить при нынешнем законодательстве и особенностях. Там как выдвигайся, перевыдвигайся. Снять можно кого угодно, когда угодно. Мы не будем, там, значит, вот наверху решают, мы не будем предпринимать никаких усилий для того, чтобы снять Дмитрия. Пусть избирает, пусть ведет честную избирательную кампанию. И честно бьется и с нашим, значит, единороссом, и с представителями других партий. Если она не справится, если она в этой честной борьбе почему-то сама каких-то глупостей насовершает и проиграет, ну пусть, значит, она, ну, это ее, как бы мы к этому отношения не имеем. Ну вот, я думаю, что примерно таким образом на сегодняшний момент это все решено. Я не знаю, что с законодательным собранием, по идее, там, в общем, должно быть примерно то же самое. Нету просто, вот если тут уже говорят более или менее отчетливо по Думе, по ЗАГСу еще не знаю. Но я не думаю, что там что-то сильно отличается.
А вот когда спрашиваешь у Большакова, чтобы вы как политтехнолог посоветовали партиям, он говорит, ну, прям не говорит, там намекает как-то, да, что вот, что ж я буду бесплатно свои советы давать. А вы уже бывший политтехнолог, вы можете бесплатно советы давать. Вот расскажите, вот для каждой партии, вот как вы, чтобы вы поставили, ну, вот какую-нибудь фишку, вот для каждой партии, чтобы победить. И для там «Единой России» со товарищей, и для оппозиционеров.
Что вы, Антон, называете фишкой?
Ну, вот тут идея, вот идея какая-то политтехнологическая. Вот я думаю, что вот не знаю, вот Оксане Дмитриевой нужно сейчас.
Что вообще народ ждет, на самом деле?
Вот что нужно сказать Оксане Дмитриевой, да, чтобы там в два раза больше набрать, чем она может набрать?
Понимаете, Антон, вот когда Владимир Юрьевич Большаков говорит о том, что он бесплатно не будет давать советов, он немножко пропускает важный логический элемент вот в этом своем ответе. А я его пропускать не буду, чтобы быть честнее. Дело в том, что для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно провести целый ряд действий.
Безусловно.
Мне нужно провести социологию, мне нужно пощупать, ну, различными совершенно методами вот саму территорию, на которой работает партия, пощупать, если мы говорим там о партии в федеральном масштабе, то вообще там нужно очень серьезно посмотреть, как соотношение разных регионов и так далее. Если говорим только про Петербург, все равно нужно понять, как население сейчас к этой партии, к ее лидерам относится, какие качественные составляющие этого отношения. С другой стороны, посмотреть, какие, если это кандидат, то все особенности самого кандидата, его достаточно хорошо изучить, начиная с биографии, заканчивая его психологическими свойствами и вообще способностью там выступать, способностью долго работать и так далее. Это работа, которая занимает достаточно много времени и требует денег. Но сейчас я ничего этого не изучал. Если я вам сейчас скажу, надо делать то-то или то-то, ну, вот, или тут-то,
Алексей,
фишку,
ну, вот,
я
сидели,
буду не профессионал.
У нас сидели тут кандидаты. Ну, не кандидаты, потенциальные такие.
Кандидаты,
да?
В кандидаты.
Кандидаты в непонятно куда, да? Вот была идея, что надо снять в городе провода. Ну, вот трамвайные, троллейбусные, да? Они мешают? Такая есть идея. Пустить транспорт с аккумуляторами. Да? А была другая идея с другого человека, угу. Да, что надо ввести выборность глав районов.
Угу.
Вот, на ваш взгляд, эти идеи, они народу нравятся? Они ему интересны?
Я не знаю. Понимаете, Сергей? Ну, потому что я не провожу исследований.
Вы же в Фейсбуке-то сидите? А? В Фейсбуке-то вы сидите?
Ну, в Фейсбуке. Я вам должен...
Читаете.
Ну, подождите, вы хотите спросить, как с моей точки зрения моя как бы совокупность друзей в Фейсбуке.
Вы же умный человек, вы же можете экстраполировать.
Как умный человек, я не буду экстраполировать выборку своих друзей по Фейсбуку на всю популяцию.
Ну, я неправильно сформулировал. Да, вы же понимаете, о чем мыслит народ?
Нет.
Не понимаете.
То есть в общем и целом да, но вот в таком конкретном преломлении, как спрашивает Сергей, а именно там надо ли снимать провода или же там что второе, значит, я не могу сказать.
Хорошо, тогда я начну формулирую вопрос. Смотрите, вот в 2011 году в значительной степени оппозиционеры победили за счет там вот истории с застройкой города, да, там Яблоко.
В каком?
В 2011-м. На выборах ЗАГСа.
А, в ЗАГСе,
да. Да, в ЗАГСе 2011 года, значит, Яблоко много набрало, эсеры набрали больше, чем могли бы набрать. Да, вот за счет того, что была какая-то волна градостроительная, за счет того, что были какой-то всплеск, значит, оппозиционных настроений. Вот сейчас что может стать вот таким вот на этих выборах драйвером? Вот какой социальный процесс в обществе может идти, и как партии могут его обыгрывать, чтобы оседлать его?
Ну вот опять же оговорюсь, что, может быть, я недостаточно полно знаком с результатами исследований, но в некоторых из них наблюдается то, что у населения растет тревога по поводу их социально-экономического положения, их будущего с точки зрения работы, зарплаты и так далее. Пока что они, может быть, не так сильно чувствуют, что падает их жизненный уровень. Они чувствуют, что на свои зарплаты им получается меньше купить. Вот это уже чувствуют. Но, возможно, опять же, как это говорят экономисты, возможно, пока что запасов хватает для того, чтобы не сильно менять образ жизни. Но вот все эти особенности, они, конечно, повышают тревогу у людей. И вот сыграть на этой тревоге, может быть, оппозиция и могла бы попробовать. Это если все так, то они могут на этом нечто собрать.
Народ что должен сделать? Вот мне кажется, что если народ чувствует тревогу, он должен, наоборот, сплотиться вокруг правящей партии, да, и сказать, ну, давайте спасайте нас уже тогда.
Да, да, вот в том-то и дело. И тут поэтому, в общем, надо как-то очень сильно думать и изобретать способы, как использовать эту текущую ситуацию. Я пока не знаю. Вы извините.
Зря вы ушли. Я хотел получить конкретные ответы, может быть, да? Пока не поздно зарегистрироваться.
Владимира Юрьевича.
Потом пойти к Владимиру Юрьевичу сказать. Вот уже есть набор мыслей.
Ты хорошо, а вот смотрите, вот вы сами как думаете, после того, как выдвинут кандидатов, пойдут деньги или не пойдут?
Ну, думаю, да. Думаю, да. Те, у кого они есть, собственные там ресурсы, либо полученные от своих надежных источников. У тех кандидатов деньги после выдвижения съездами уже появятся. Есть, как мне кажется, есть немалое количество кандидатов, которые имеют такие условные договоренности с потенциальными спонсорами, или же они просто думают... нет, они знают, кому они пойдут просить денег после того, как все будет решено по их выдвижению. И, возможно, эти самые люди, к которым они пойдут просить денег на избирательную кампанию или уже просили, они им сказали, ну, слушай, давай вот тебя выдвинут, когда уже точно будет ясно, тогда мы тебе и дадим. Вот в этих случаях не всегда так может получиться, и, в общем, боюсь, некоторые из моих коллег могут оказаться в такой ситуации, что они вот ждали там с прошлой осени того, что появятся ресурсы, а они так и не появятся.
А сколько денег надо кандидату? Ну так, примерно.
Ой, не знаю. Не буду говорить. Потому что, ну, очень по-разному в разных регионах и разным кандидатам, в зависимости от того, какой бэкграунд, там, какая известность уже у человека. Ну, называются там суммы с 6 нулями в зарубежной валюте. Ну, то есть это...
Думские,
да. То есть это под миллион иностранной валюты и более.
Все равно я не понимаю, да? Вот
я тоже не понимаю.
По вашей теории, да, говорят, что все решено примерно, да? Угу. Все решено. Зачем нужно иметь этот вот 6 нулями в иностранной валюте, если вопрос решен где-нибудь...
Нет, понимаете... Давно. Понимаете, вопрос решен о том, что тебе дают возможность сыграть...
Надо вести, да?
Конечно. И понимаете, еще сейчас ведь проблема в том, что... ну, не проблема, а особенность текущего момента состоит в том, что сверху пришла установка, причем она пришла не только из ЦИКа от нового председателя, но и из Кремля, пришла установка, что выборы должны быть честными.
Я вам про то же все говорю.
Да.
Дайте надежду людям.
Но понимаете, они могут быть честными на зачищенной поляне. Вот когда ты зачистил поляну, тогда они уже честные. И поэтому сначала ее вот сейчас зачистят. Туда не допустят, скорее всего, значит, неких самовыдвиженцев по подписям. Хотя при всем при этом, вот если позволите, про вы еще об этом не спросили, но я об этом скажу. Могут ли самовыдвиженцы, начавшие собирать подписи, зарегистрироваться? Могут, и вот в одной из этих самых групп закрытых в Фейсбуке я видел такую, как бы, комментарий одного из людей, из участников, который мне очень понравился, что, а ведь вот мы пока тут сидим, да, вот мы тут рассуждаем о том, что всех зарежут, не допустят, но ведь кого-то из самовыдвиженцев зарегистрируют по подписям. Почему? Потому что сверху идет установка. Давайте по-честному. И вот где-то, действительно, в каком-нибудь регионе, может быть, даже в нашем, кого-нибудь, может быть, зарегистрируют по подписям. И почти честно. Но это почти лотерея, понимаете? Могут, конечно, зарегистрировать кого-то, кто, как сильно большой оригинал, решил собирать подписи, хотя у него там все решено. То есть, как бы, он идет, и он знает, что эти подписи там не забракуют, и его зарегистрируют по подписям. Хотя, в общем, при таких решенных вопросах можно было бы и от партии выдвинуться. Но, тем не менее, значит, вот такой феномен, как выдвижение, самовыдвижение, он, в общем, тоже будет присутствовать. И вот эти вот все элементы честной игры, они действительно должны присутствовать. И на местах люди, вот тратя эти самые деньги, отвечая на этот вопрос, значит, они тратят для того, чтобы был исполнен церемониал. Чтобы избрался не внезапно какой-то человек, свалившийся с неба, а человек, который действительно вел избирательную кампанию, которого знают избиратели там, и так далее.
Я прошу прощения, вот я вижу, что у Сергея Германовича еще вопрос есть, но нам уже в окошко машут, говорят, что мы должны...
Все, последнее. Я правильно понял, что вы считаете, что выборы в Думу будут более честными, чем выборы в законодательное собрание?
Не надо меня провоцировать на политически неверный ответ таким коварным вопросом. Я не могу оценить.
Россия обманывает нас, когда говорит, что он бывший политтехнолог.
Нет, бывший политтехнолог
говорят всю правду. Я общаюсь. Нет, я общаюсь же со всеми участниками процесса со всех сторон, и у меня с ними нормальные личные отношения. Кстати, во многом благодаря тому, что я теперь этим не занимаюсь практически. Поэтому
вы
не хочу никого обижать.
А? Вы так осторожны в ответах,
ну, не хочу,
что
а
у вас
обижать,
нет возможности
понимаете?
Поругаться.
Все играют по правилам. То есть даже в том случае, если я с кем-то не согласен политически, а со многими людьми во власти не согласен политически, но я понимаю, что они играют по тем правилам, которые установились. Надо правила менять. Надо менять вообще в целом общественно-политическую ситуацию, а не заниматься вот этими игрушками, которые нам наши, значит, западные недоброжелатели сюда имплантировали под названием «демократический выбор».
Ой.
Вы так хитро загнули, что мы даже...
Ну так,
да,
чтобы
позовем
в финале
вас в следующий
было
раз,
так,
чтобы
да.
Вы рассказали, о чем вы говорите.
Хорошо.
Спасибо большое.